Братья, когда я вот увидел там свою фамилию, и там чуть ниже стоит догматика, вот я думал, как же быть-то, и узнал только здесь. И, в общем-то, был на таких курсах в России. Я хотел бы попользоваться именно тем материалом, который там преподавался. И, может быть, и через это Господь как-то нас обогатит. Я хотел один стих прочитать из первого послания к Коринфянам, 2 глава, сначала. Ибо это слова апостола Павла к Коринфянской церкви. «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». В Коринфянской церкви были сложности, партийность. А Павел пришел и говорит: «Я пришел, не знающим ничего». А Павел столько много знал. А он говорит: «Я пришел, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Мы тут уже слышали пару дней назад о том, что такое догматика. И мне кажется, вот в нашем общении не хватало именно вот этого, этой части, именно об Иисусе Христе, или учения об Иисусе Христе. Мы слышали так о Боге, и так хотелось немножко так вот об Иисусе Христе сказать. Да? Мы верим в триединство Божие, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И если так смотреть, они равны по сути, но по положению различны. Вот если сказать, вот Иисус Христос по положению на каком месте стоит? Какое место занимает Иисус Христос? А? Второе. А еще как? Христос в центре. И вот это мне как-то очень дорого стало. Если так вот даже в этом перечислении Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Христос в центре. И если вот так вот по Писанию смотреть, вот если брать места Писания, то можно сделать такой вывод, что Он всегда занимает центральное положение. Если мы даже возьмем вот летоисчисление, до Рождества Христова или после, да, Христос в центре. Если мы вспомним, как Иисус Христос был распят, то написано вот Евангелие от Иоанна, 19 глава, 18 стих, там распяли его, и с ним двух других по ту и другую сторону, написано посреди, а посреди Иисуса, посреди. То есть вот и в этом Иисус всегда посреди. Мы читаем по воскресенье, когда ученики были собраны вместе, страхи от иудеев, вдруг Иисус стал, написано, как написано, посреди, посреди. Мы читаем и о церкви: если двое или трое собраны во имя Мое, то Я посреди их. Если мы так заглянем в Откровение, вот мы слышали, тут брат Ахим говорил немного об этом, да, написано, как Иоанн увидел это. Откровение, 1 глава, 13 стих. «И обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, всегда посреди». Мы тут слышали, брат делился темой о сердце, и он говорил такую мысль, что у человека духовный центр, сердце, да, или дух, сердце, духовный центр. А если Иисус всегда посреди, и наше место, духовный центр, сердце, то где место Иисусу? Посреди сердца. Да не только сердце, посреди наших разговоров должен быть Иисус. Вот в нашем доме посреди должен быть Иисус. Мне так всегда дорого об этом вспоминать, что в Писании и в учении Его Он посреди. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И если вот так вот проверять по Писанию, вот есть ли в Писании свидетельство о том, что Бог свидетельствует о Своем Сыне, или Иисус свидетельствует ли о самом себе, то можно место Писания вот прочитать. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание», там написано, «ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, и они свидетельствуют обо мне». То есть Иисус Христос сам свидетельствует о себе. Свидетельствует о себе. И Бог свидетельствует о Сыне. Отец свидетельствует о Сыне. Первое послание Иоанна в 5 главе 6 стиха. Первое послание Иоанна, 5 глава 6 стиха. «Этот есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствует на небе – Отец, Слово и Святой Дух. И эти три – суть едина. И три свидетельствует на земле – Дух, вода и кровь. И эти три об одном». Если вот «ибо три свидетельствует на небе – Отец, Слово и Святой Дух». Глава Троицы. Отец свидетельствует на небе. Слово. Вначале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было у Бога. Помните? Слово. То есть это указание на Иисуса. И Святой Дух. И на земле свидетельствует три. Дух, вода и кровь. Дух, вода и кровь. Дух Святой сошел на Иисуса, когда, помните, когда было крещение, и был голос небес, «Сей Сын мой возлюбленный». Вода, отождествление Иисуса при крещении с греховным человечеством, как образ смерти для греха, как своего рода знак, да, дальше кровь. И вот это свидетельство на земле об Иисусе и о Боге Отце, о Святой Троице. Если вот так вот мы разговариваем иногда с людьми, особенно с теми, которые, как один брат говорит, я их не называю свидетелями Иеговы, называю их свидетелями сторожевой башни, то иногда вот так вот вспоминается, где же те места Писания, которые говорят нам о божественности Иисуса Христа, что Он Бог. И хотелось вот так вот, такой раздел «Божественность Иисуса Христа». Божественность Иисуса Христа. Иисус Христос назван Богом. Мы уже это место говорили, Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 стиха, в начале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было у Бога. Это место подтверждает божественность Иисуса Христа. Когда после воскресения Иисус предстал перед учениками, там не было одного ученика среди них. И потом, когда ему рассказывали, что Иисус воскресший, нас посетил, был среди нас, Он говорил такие слова: пока я не увижу ран, не увижу следов, я не поверю. Через 8 дней Иисус опять среди учеников, и Он сразу говорит Фоме: подойди сюда и вложи персты свои в раны мои. И дальше написано, что Фома сказал такие слова: Господь мой и Бог мой. И это место указывает на то, что Иисус Христос – Бог. В Римлянам 9 глава 5 стих там сказано, что Христос по плоти – сущий над всем Бог. Христос по плоти – сущий над всем Бог. Мне кажется, и здесь, в этом месте, у них смещение запятой. Так, 9 глава, 5 стих, Римлянам. Еще одно место Писания, послание Титу, 2 глава, 13 стих. Там написано вот часть стиха: «Ожидая блаженного упования и славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Это место ясно открывает нам божественность Иисуса Христа. Титу, 2 глава, 13 стих. Еще одно место. Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. «Се есть истинный Бог и жизнь вечная». «Се есть истинный Бог». То есть Иисус – это истинный Бог. Ему, Иисусу Христу, принадлежит и поклонение как Богу. Он никогда не препятствовал, когда кто-то падал перед Ним в ноги. Он никогда не говорил: вот встань, не делай этого, как вот мы читаем в некоторых местах Писания. Вот Деяния апостолов, 10 глава, 25-26 стих, можно прочитать. Это не Ему поклонение. И там сказаны такие слова, что не нужно поклоняться людям. Деяния апостолов, 10 глава, 25-26. И в Откровении 22, 8, 9 можно прочитать. Вот Откровение сказано о том, чтобы только Богу одному поклоняться. 22 глава. Восьмой, девятый стих. «Я, Иоанн, увидел, слышал это. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги этой. Богу поклонись». То есть это был ангел, и поклоняться ангелу не должно. Написано: Богу поклонись. И мы читаем Евангелие от Матфея, там, в 4 главе: Господу Богу поклоняйся, и Ему одному служи. А когда падали в ноги, когда поклонялись Иисусу, Он никогда не говорил. Он принимал, потому что Он Бог. И это соответствует, Писание соответствует тому, чтобы, что Он Господь, что Он Бог. Хорошо. Деяния апостолов, 10 глава, 25-26. И Откровение 22, 8-9 стих. Это те места, которые говорят о том, что не надо поклоняться людям и ангелам. Матфея 4 глава, 10 стих. «Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи». Иисус Христос, как и Сам Отец, Бог Отец, обладает и свойствами Бога. Он вечно сущий, Он безначальный. И Он вот в первосвященнической молитве говорит Сам о Себе: «И ныне прославь Меня». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 5 стих. «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Прежде бытия мира. Это место говорит о его безначальности, что он был всегда. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 5 стих. Послание к Колоссянам в 1 главе, 17 стих. Такие слова мы читаем. «И он есть прежде всего, и все им стоит». Все им стоит. Колоссянам 1:17. В разговоре с фарисеями как-то в Евангелии от Иоанна, кажется, 8 глава, 58 стих, он, Иисус сказал такие слова: «Прежде, нежели был Авраам, я есим». Я есим. То есть он о себе говорит: «Я есим». И слова, которые в Новом Завете, и знакомые нам, Евреям 13 глава 8 стих, Евреям 13 глава 8 стих, Иисус Христос, о Нем сказано вчера и сегодня и вовеки тот же. Вчера и сегодня и вовеки тот же. То есть это все доказывает, что Иисус Христос – это Бог. Он есть и Творец. Он участвовал в творении. Он Творец. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Написано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 3 стих. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Евангелие от Иоанна 1:3. Потом есть еще одно место в Евреям 1:2, через которого и века сотворил. Через которого и века сотворил. Но можно еще места Писания, которые говорят о том, что Он Творец. Иисус Христос имеет власть на земле прощать грехи. И когда принесли к Нему расслабленного, помните, и крышу разобрали, и Иисус, видя веру их, говорит такие слова: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И когда книжники помышляли в сердцах своих, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Помните вот эти слова? А Он имел власть прощать грехи. Имеет власть прощать грехи. И это указывает на том, что Он Бог, имеющий власть прощать грехи. Если обратить внимание в Писании на имена Бога, есть такое место в Псалме 109, 1 стих. Там сказано: «Сказал Господь Господу моему». «Сказал Господь Господу моему». Да, можно прочитать там дальше. «Господь Господу моему». Это Псалом 109, 1 стих. Тоже указание на то: «Господь Господу моему». Если в Новом Завете имя, можно сказать, имя Иегова, в Старом Завете это место где-то есть, я не помню, а в Новом Завете его спросили: «Кто же ты?» Евангелие от Иоанна 8:25. «Кто же ты?» Он ответил: «От начала сущий». От начала сущий. Христос и имеет такую власть или всемогущество, как Бог. И Он говорит такие слова: «Мне дана мне всякая власть на небе и на земле». Дана мне всякая власть. То есть у Него такая сущность, Он всемогущ, сущность Бога. Матфея 28, 18, Он эти слова говорит, последние слова, напутствие ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, а вы идите», Он посылает. Да? Иисус Христос имеет власть над природой, над ветром. Когда буря была, Он только сказал, И написано, стала великая тишина. Всемогущий Иисус одним словом успокаивал и бурю. Иисус имеет власть над всеми силами тьмы и ада. Мы помним, как Он освобождал от власти дьявола, людей изгонял. Есть некоторые места Писания. Иисус, Он всеведущ, всеведущ. Он знает все. И это написано в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 30 стих. Ученики говорят, теперь видим, что ты знаешь все. Теперь видим, что ты знаешь все. И есть такой стих, что в нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения, сокрыты в Иисусе Христе. Он знает движение мыслей. У него глаза, как огонь пламенный. Он пронизывает наше сердце. От него ничто не сокрыто. Когда к нему пришла женщина в доме Симона, и она так у ног его была, плакала, омывала слезами, волосами вытирала. Симон смотрит так на это и в сердце своем думает, если бы он был бы пророк, он знал бы, кто эта женщина, что она грешница. Иисус сразу ему говорит, Симон, я имею нечто сказать тебе. Все прочитал, все. Он знал его сердце. И потом, помните этот разговор между, как он там притчи приводит. Иисус Христос знает все. Он не только знает все, Он и вездесущий. Он везде. Он говорит, где двое или трое, собранные во имя Мое, там Я посреди. И Матфея, 28 глава, 20 стих, он говорит, «Се я с вами во все дни до скончания века». «Се я с вами». Когда Иисус Христос воскрес, Он не сразу оставил землю. Он то видимый, то невидимый представал перед учениками. А зачем это Он делал? У Него была цель утвердить учеников в том, что Я всегда рядом, что Я здесь. Да? И вот это качество удивительное, везде сущность, это качество нашего Господа, Бога. Есть такое место Писания, Евангелие Марка, 13 глава, 32 стих. Может быть, как на размышление. Марка 13, 32, может быть, братья как-то вот так ответят, на, как вот пояснить, там написано, что никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий, кроме как Отец, да, знает. А тут написано, Он знает все. Вот как-то вот вопрос был задан, и не было ясного ответа. Как он нам вот это вот понять, это место Писания? По этой части, ну, такое может быть задание нам, не знаю. Ну, это Евангелие от Марка 13:32, там эти мысли сказаны. Может быть, как вопрос нам. Дальше раздел «Человеческая сущность Иисуса Христа». Человеческая сущность Иисуса Христа. Иисус Христос, будучи Богом, стал Сыном человеческим. Принял плоть путем непорочного зачатия. Библия, или мы это так называем, воплощение, да? Воплощение, то есть там есть божественная сторона воплощения, есть человеческая сторона. Со стороны Бога, от Духа Святого, со стороны человеческой, через Деву Марию, такое непорочное зачатие. И Иисус ограничил Себя телом человеческим. Мы читаем место Писания 1 Тимофея 2:5. «Ибо един Бог – един и посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос. Человек Иисус Христос. Я слышал такое выражение: Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы сыны человеческие стали сынами Божьими. И Иисус, как и люди, чувствовал голод, усталость и жажду. Когда Он смотрел на Иерусалим, написано, что Он заплакал о нем. Когда Ему сказали о Лазаре, что Он умер, Он прослезился. Когда они шли, и ученики ушли в город, чтобы пищу купить, а Он остановился у колодца, написано, что Он устал. Где-то в лодке мы видим, что Иисус Христос спал. То есть Он был подобен нам во всем, кроме одного. Об этом мы читаем Евреям, 4 глава, 15 стих. Кроме греха. Он был подобен нам во всем, кроме греха. И интересно вот это утверждение, что Христос, Он был всегда. Что есть, можно так сказать, что жизнь Христа до рождения. До рождения. Есть места Писания, которые вот говорят об этом. В Псалме во 2, 7 стих, там сказаны вот такие слова: «Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Но это сказано до рождения. И указание «ныне родил тебя» – это указание на воскресение Господа Иисуса Христа. Это Псалом 2, 7. Есть еще одно место. Псалом 109, 3. «Прежде деницы подобно росе рождение твое». Там можно полностью прочитать. Я так выписал коротко. 109, 3. Евреям есть такое место, которое говорит о том, что тело уготовал мне. Тело уготовал мне. Я не помню сейчас, в каком месте. 9 глава. Да, 9 глава. С 5 стиха. «Поэтому Христос, входя в мир, говорит: жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Слова Иисуса Христа. Ну, можно себе представить, это так вот между отцом и сыном, такое вот общение, и идет посланничество такое вот, и Иисус говорит такие слова: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Иду исполнить волю твою, Боже». То есть это говорит о том, что Иисус Христос и был до своего рождения. Он был всегда. Был всегда. Еще одно место доказывает Евреям, 7 глава, 3 стих, что Он безначальный, что Он был всегда. Там речь идет о Мелхиседеке. Там без отца, без матери, ни начала, ни конца, как священник, всегда пребывающий. Евреям 7, 3. Может быть, такой вот подраздел — уничижение Христа. Уничижение Христа. Суть уничижения Христа. Сын Божий добровольно оставил божественное положение. Вот мы читали вот сейчас этот стих Филиппийцам, 2 глава, 5 стих, можно еще раз вот так вот открыть. Там наиболее ярко открывается суть уничижения Христа. Там написано с 5 стиха: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. По 10 стих. Сын Божий добровольно оставил божественное положение и употребление божественных атрибутов для себя. Ну, вот такое выражение, тогда мы так вот записывали. Употребление божественных атрибутов для себя. То есть, если вспомнить, когда он стоит вот так вот в саду, и там с колями, с мечами, и я не помню, вот так своими словами, он мог бы вызвать сонму ангелов, сколько там написано, ангелов, чтобы они ему помогли. Он этого не сделал. Как там написано? Боли, да? Вот. Он этого не сделал. Он уничижил себя самого, будучи образом Божьим, и не почитал хищением быть, хотя не почитал хищением быть равным Богу. Он уничижил себя, будучи Богом. Вот иногда мы, вот если вот так о себе подумать, он Бог уничижил себя, а кто мы есть? А кто мы есть? Трудно нам бывает уничижаться. Вот Давид это хорошо мог, когда вот он, у него царство забиралось, он выходил из города, там был такой Симей, он бросал у него камни, и пыль, и кто-то порывался там и убить его, но он остановил и говорит: «Оставь». И он говорит там такие слова: «Я еще больше уничижусь», да, надо. Он уничижил себя, Давид, надо посмотреть, как там написано. Уничижил себя, и пусть Господь и нам поможет, вот, имея, глядя на уничижение Господа Иисуса Христа, тоже уничижаться, идти вот этим путем. Когда Иисус Христос шел вот так вот, его видит Иоанн Креститель, и он говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». А потом Евангелие от Матфея мы читаем в 3 главе, в 13-15 стих, о крещении Иисуса. И вот этот момент, если так представить, Иоанн его крестит, он сначала не допускает, а потом он, Иисус говорит: «Должна исполниться всякая правда». А какая правда должна исполниться была? А такая правда, что Иисус вот показывал тем самым, как знак, что Он берет на Себя грехи всего человечества, как знак. Он исчез под водой. А в действительности Он потом это сделал на кресте. На кресте. Крещение как знак, который потом Он подтвердил на кресте. Он как бы отождествил Себя грешником, то есть еще больше уничижился. Но человек погружает в воду самого Бога. Даже представить трудно. А Иисус это сделал. До какой глубины уничижения вот Иисус, на какое уничижение пошел Иисус. И дальше написано: «Поэтому Бог его и превознес». Вот такой, может, подзаголовок: «Дело уничиженного Христа». Первое. Он сам себя отдал, то есть с его стороны он сам себя отдал. И второе, две стороны. Вторая сторона над ним совершилась извне. Над ним совершилось извне. То есть сам Адам, это его, ну, как личное дело, он исполнил закон, отдал себе под Божье руководство, как мы прочитали, да, смирил себя, быв послушным даже до смерти, взял на себя грех всего мира, а действие извне на Христа легло проклятие за грех, и он стал жертвой. Это дело уничиженного Христа. Может быть, такой вот подзаголовок тут у меня. Возвышение Иисуса Христа. Воскресение. Возвышение Иисуса Христа. Воскресение. Но сегодня мы слышали вот это приветствие. И мы много слышали в эти дни об этой чудной победе нашего Господа. И много там доказательств, что его, что Он воскрес было. И очень такое яркое доказательство, что гроб был пуст. Пуст. У мусульман нету пустого гроба. Он только у христиан. Да? И там какие-то, может быть, останки. И вот начало возвышения Иисуса Христа – это Его воскресение. Иисуса Христа воскресил, можно так вот написать, места Писания, Бог Отец, то есть с силою Отца, Бог Отец, Деяния апостола, 2 глава, 24 стих. Воскресил Иисуса Христа, воскресил из мертвых Бог Отец, Деяния апостолов, 2, 24. Дух Святой, Римлянам, 8, 11. Сам, будучи Богом, Иисус воскрес из мертвых. Евангелие от Иоанна 10, 17, 18. 10, 17, 18. Ну, мы много слышали, может быть, не надо много говорить о значении воскресения Христа. Человек получает оправдание через Иисуса Христа. Христос и сегодня может спасать, написано евреям, 7 глава, 25 стих, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать и спасать. Потом верующий получает новую жизнь через воскресение Иисуса Христа. Он говорит, я есть воскресение, жизнь. Иисус и сейчас действует в людях или в нас могущественной силой воскресения. Есть такое место Писания Ефесянам, 1 глава, 19-22, там написано об этом, что Он действует силой могущественной внутри нас. И воскресение Иисуса Христа имеет еще значение, что христианин воскреснет в свое время. Написано сначала Христос, а потом и Христовы. Но то, что мы еще будем в скором времени вспоминать об этом, о вознесении Иисуса Христа, о вознесении. Мы читаем Деяния апостолов в первой главе, в первой главе там написано девятым стихом, да, что на горе там были собраны ученики, и ангелы явились и сказали: что вы смотрите на небо? Таким же образом, как он уходит, таким же образом он и придет, вот так своими словами. То есть Иисус Христос вознесся. Когда вот места Писания читаешь о том, что Иисус Христос первородный между многими братьями, Римлянам 8 глава, 29 стих, там об этом написано, что Он первородный между многими братьями. Когда Христос воскресший, уже не во гробе, Мария ищет Его, она видит Его, но не узнает в садовнике Иисуса Христа. Только когда Иисус сказал такие слова Мария, она говорит: «Равуни». А потом она, видимо, хотела броситься в ноги, а Он говорит: «Не прикасайся ко мне, а иди к братьям моим». всегда вот так на сердце трепетно, когда мы можем знать, что Иисус нас называет братьями. И иди к братьям моим, помните, там написано, вот, и скажи им, что я восхожу к Богу моему, Богу вашему. То есть, когда вот такое читаешь, тогда особенно радостно от того, что, вот, ну, что я родился человеком, и что я познал Господа, и что я могу называться Его братом, и что, когда вот мы будем в вечности, мы будем там вместе с Ним царствовать. Ну, вот так вот я хотел так коротко поделиться о том, что вот так на сердце было. И в заключение вот так хотелось сказать, вот жизнь Иисуса Христа можно подразделить на 5 фаз. До рождения – Бог. Во время уничижения – Бог и человек. Во время возвышения – это воскресение, вознесение – Бог и человек. Потом период тысячелетнего царства – Бог и человек, и Христос в вечности – Бог и человек. Отношение мое к людям, к окружающим, всегда определяется тем, как я отношусь к моему Господу, насколько я Его знаю, насколько Он мне близок. И вот сейчас так хотелось поблагодарить Господа, что Он послал Сына Своего на землю, что Он дал Ему имени превыше всякого имени. И написано, что преклонится перед Ним всякое колено. И сейчас мы склоним колени наши перед Господом нашим и прославим Его. Аминь.